Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в эту студию, где сегодня общаемся с Алексеем Машковичем, основателем благотворительного фонда «Жизнь как чудо». А здесь Лиза Горская и Алексей Пичугин. Вы знаете, у меня еще сразу вспоминается, приходят ваши коллеги из разных фондов, и некоторые говорят, что наоборот, в регионах нету ничего, в том числе и никого, и специалистов тоже, и надо всегда ехать в Москву или в Питер, может быть, Новосибирск, крупные центры. А на местах в более таких, ну, в небольших городах, там ничего вообще нет.
Да, извините, пожалуйста, я перебиваю нашего гостя, который уже собирался тебе, Алексей, отвечать. Ну, далеко ходить не надо. Город Дмитров не такой уж прям регион. Московская область — город большой. Вот у меня недавно, я упоминала, папа там был с инсультом. Там стоит томограф. Ему даже сделали это МРТ. Но почему-то некому за неделю было его расшифровать. То есть ему сделали зря. Зачем там этот томограф стоит, денег стоит, место занимает? Вот, Дмитров.
Да, это есть. Проблема есть. Понятно, что когда ты поставляешь... Оборудование — это прекрасно. Но это вот о тех вагонах, которые надо цеплять бы одновременно. Да? Вот еще фраза, она прозвучала недавно от нового министра образования, но я считаю, что она очень правильно было бы ее направить и на медицину, что у нас, к сожалению, все в услуги превратилось. Да? То есть лечение все-таки, оно не совсем бизнес и не совсем услуга. Это не ЖКХ. Да? Там люди пришли, то есть кран потерпеть может. Там, да, там плохо, течет, не течет, труба, не труба. Но все-таки это
потолок рушится.
Или ты полдома затопил?
Ну, берем среднюю такую все-таки ситуацию, прорвало.
Одна наша коллега может рассказать интересную историю на эту тему.
Вот. В общем, мне кажется.
Проснулся от того, что потолок рухнул. В общем, довольно.
Ну, я тоже могу рассказать пару интересных историй на эту тему.
Ну, давайте вот о медицине, если вы не против. Там все-таки тоже это отставание существует. И почему вот мы. Я не могу не согласиться с коллегами, что, конечно, все основное происходит вообще в Москве, если мы уж с вами, да, потому что даже Петербург, который стоит на втором месте, он все равно достаточно серьезно отстает от Москвы. Прежде всего, это связано, конечно, с финансированием. Вот, как и все в Москве, здесь все развивается быстрее. И, в общем, не надо это перемещать и отнимать, да, у Москвы. Надо просто, чтобы Москва и регионы научились сотрудничать. Вот это очень важная статья. Надо, чтобы квоты, которые государство выделяет, они были более широко, что ли, расписаны. То есть, если квота выделяется на операцию, врач должен понимать, что она выделяться должна еще на подготовку к операции и на реабилитацию. Потому что иначе у врача получится так, он должен отработать только операцию. Что случится после, вообще уже не важно. Деньги получены. Вот это беда, да, она должна как-то быть правильно прописана. Врач должен понимать, что не ограничивается операцией, врачи, я бы даже сказал, клиника, да, что квота, она должна быть более широкой. Тогда и по этой квоте обязанности у врача, ответственность у врачей этой больницы, она шире становится. Им не надо... Нельзя только прооперировать. Они должны еще сделать так, чтобы человек выжил. Вот это вот очень важно. И, к сожалению, у нас есть статистика по операциям, ну, потому что квоты выделяются, потому что их надо получать. Угу. А статистики по что у нас после операции, через полгода, год, ее практически нет. А это очень важная статистика, потому что все-таки люди должны выживать. Прооперированные. То, что касается диагнозов, вы тоже правы, и именно поэтому надо обучать, и надо отправлять и в Москву, и за границу, и брать лучшее. У нас могут быть совершенно замечательные самородки, но это совершенно не значит, что Ломоносов, приезжая из деревни, не должен был учиться, правильно же?
Да, но вы знаете...
Он учился и долго, почти всю жизнь.
Вы знаете, опять из личного опыта, когда передо мной стоит врач, не стажер, и думает, что инфузия — это название лекарства, я не знаю, с какого момента ему нужно повышать квалификацию, если у него даже базовой эрудиции нет.
Я надеюсь, что обучение в мединституте станет более прозрачным, менее платным у нас тоже.
Вот, да, да.
Хорошо. То есть понятно, что у нас, к сожалению, ну, мы помним с вами, ЕГЭ сдавали люди там из разных далеких уголков России на 100 баллов, не зная русского языка по сути. Ну, то есть им просто можно было одно предложение просить какое-нибудь простое написать, и было понятно, что 100 баллов явно тут, ну, не как, да, и даже 50. Но это везде.
Эти люди очень часто идут с медицинский.
Прибыльное дело.
Ну, это, скажем, скорее так, это, если ты все-таки врач, то, скорее всего, ты сможешь, ты не будешь, наверное, богатым, но ты сможешь существовать, особенно если о тебе хорошая информация. Да?
Вот тут еще очень хороший вопрос, что значит не будешь богатым, но сможешь существовать. Здесь очень плавающие рамки.
Ну, люди болеют всегда, и всегда им требуется лечение.
Ну, может, есть быть, терапевт районный, этого... да, вот недавно была статья про Калужскую область, опять же, там совсем рядом, не знаю, как сейчас, но это год назад, может быть, было в каком-то глянцевом журнале про хирурга из маленького городка Калужской области, кстати, городок со стороны Москвы. Вот, он единственный хирург там, в еле-еле теплящейся больнице, которая там обслуживает огромный район. Еще из других районов сюда едут, там какой-то, видимо, действительно выдающийся специалист, которому и зарплату уже практически не платят, да, в этой загибающейся больнице. Но, тем не менее, он там постоянно проводит сложнейшие операции.
Ну, он уже не может не проводить.
Ну, естественно.
Он уже работает. И вообще, конечно, ответственность врача, она должна. У нас немножко все. Вот мы с вами до этого говорили, что немножко все свелось к бизнесу. Я надеюсь, что благотворительные фонды, одна из миссий все-таки фондов, это не только говорить о проблемах и говорить о их решении, не только ругать, но и учиться работать с государством. Это гораздо продуктивнее. Вот уже большинство фондов, которые научились работать с государством, они сделали гораздо больше. Потому что государство слышит, оно большое, оно не может, как раз вот почему и нужны благотворительные фонды, потому что государство в силу просто огромного организма вот этого, оно не может с той скоростью нужной реагировать на вот эти все вызовы. И для этого нужны вот фонды, для этого хорошо, что они разделены по направлениям, потому что и каждый из них может, никому не отказывает Минздрав в работе. У большинства крупных фондов вы сегодня можете узнать о том, что очень много побед, и проблем огромное количество.
Давайте о победах тоже обязательно поговорим, потому что так мы сгущаем краски.
Да ничего мы не сгущаем.
Ну, ты понимаешь, а хотелось бы услышать какие-то позитивные, положительные случаи.
Ну, с таким-то настроем. Ну, я, кстати, хотела спросить, вы, наверное, знаете, клятва Гиппократа, она существует еще или отменили уже?
Она существует, конечно, никто ее не отменял, но она отменилась, наверное, вот, например, вот кому-то может нравиться сериал «Доктор Хаус», а он, в общем-то, несет, ну, некую, на мой взгляд, разрушительную для зрителя, который хочет стать или по этой стези пойти врача, потому что там вообще как бы, ну вот нельзя на этом примере дать клятву Гиппократа.
Ну куда хуже? Нет, не хуже. Наверное, там тоже есть что-то хорошее.
А давайте я вам историю жизни расскажу.
Сейчас расскажу. Опыт богатый, оказывается. Может быть, там роли Хлобыстина или Демчика сыграли свою роль. Ну просто, когда люди после сериала «Интерна» захотят пойти в медицину или после наших, простите, ментовских сериалов захотят пойти работать в полицию, они столкнутся с совершенно двумя разными учреждениями. Это я говорю как человек, который работал в МВД долго.
Ну, я не смотрел много из сериала с Иваном, но зная просто и самого человека, и посмотрев там часть каких-то серий, они... Ну, там понятно, что он есть рейтинги, почему вот его все-таки решение было, да, что того же Ивана, что ну, хватит, потому что бесконечно. Хотелось сказать все-таки через юмор, через какие-то вот эти, может быть, шутки. Понятно, нужны рейтинги, понятно, нужен зритель. Сказать о том, что проблемы есть. И показать, вот, что надо учиться. Если ты уже врач, ты должен лечить. Врач должен учиться всегда. Пациент на первом месте. Мы любую можем с вами давать клятву, но мы или врач, или не врач. Мы или солдат, или не солдат. Чего бы мы ни поклялись, правильно?
Давайте вернемся к деятельности фонда «Жизнь как чудо». Тем более, что еще много тем, которые бы хотелось обсудить. Во-первых, мы говорили довольно долго про девочку Дашу Романову, и об этом надо было говорить, но у вас, как по вашим же словам, еще около 40 человек стоят в очереди. Какое-то количество людей, которым вы параллельно помогаете. Я думаю, что для их родных и для них самих, ну, то, что все силы брошены на девушку Дарью, утешения от этого тоже немного.
Ну, во-первых, это не совсем так, что
вот,
им отказано.
А вот складывается впечатление, поэтому давайте
мы стараемся помогать всем им. Расставлять приоритеты мы можем позволить себе только по срочности, обсудив это с врачами. Да, врач говорит, что значит, вот здесь такая ситуация, здесь такая ситуация. И, исходя из этого, конечно, все срочные дети, они закрываются в первую очередь. Никто за счет кого-то не страдает. Но в чем сложность тех же 40 детей, стоящих в очереди? Это все дети не на операцию. Это или обследование, или лекарство какое-то, или еще что-то. И из разряда не, это все-таки из разряда не срочно. Ну, то есть, где можно подождать. Понятно, что везде срок поставлен, везде есть дедлайны, что так или иначе мы там до такого-то месяца обязательно должны этому ребенку помощь оказать.
А сколько детишек, которым, вот, которые не могут ждать?
У нас пока ни один год не закрылся с проблемой, чтобы перешли дети, и им вот надо было помочь, а им не успели. Важно. Такого нет, да.
Давайте напомним, да, что за 2016 год собрано 60 миллионов 90 930 рублей здесь на плашке, на сайте «Жизнь как... фонда «Жизнь как чудо» или www.какчудо.ру. Сверху можно посмотреть сумму, которая собрана, это больше 60 миллионов. Я так понимаю, что сборы-то продолжаются, и у вас есть даже какой-то план по сборам на год?
Мы ставим перед собой планы, конечно, и по мероприятиям, и по тому, сколько мы хотим собрать. На сегодняшний момент мы стараемся удваиваться ежегодно. Пока, слава богу, это получается у нас. За счет того, что мы делаем достаточно большое, профессиональное, я считаю, сегодня уже количество мероприятий и проектов фонд ведет. Также, вот, например, работа с «Радио Вера», которая превратилась и в искреннюю дружбу, и в такую взаимопомощь, да, вот в процессе этого творчества. Мы, например, серьезно видим увеличение сбора через короткий номер.
Давайте его назовем.
Да, номер у нас 7715. Чудо, можно русскими, можно английскими. Дальше пробелы, ставите любую сумму, которую вы захотите, 100, 200, 300, ну и так далее.
Ограничения есть?
Ограничения вверх нет, ограничения вниз, то, что если вы не напишете никакой суммы, это будет 49 рублей.
Стоимость сообщения.
Стоимость. Это то, что пойдет на фонд. Тут надо сказать, что тут нету комиссии. Ну, ага. То есть вот все, что вы отправите, все попадает в фонд.
Значит, короткий номер 7715 со словом «чудо», неважно, кириллицей или латиницей, пробел и сумма, которую вы хотите пожертвовать детишкам, которые являются подопечными фонда «Жизнь как чудо».
Вот. Еще делаются большие мероприятия, которые позволяют обратиться тоже к большому количеству людей. Например, у нас такой большой, выросший в большой проект уже сегодня, это «Бегу за чудом». Угу. Это проект, который связан со здоровьем одновременно. То есть сегодня люди хотят быть здоровыми, стремятся к этому. И сегодня, может быть, такой самый популярный – это бег стал.
Да, это стал бег. У нас мы сидим на набережной Москва-реки. Наша студия находится и в теплое время года. Оно у нас где-то, наверное, с апреля по середину октября.
Ты в какой стране живешь?
Ты посмотри, что
тут творится. Мы с тобой в одной стране живем, точно?
В одной, посмотри за окно вот прямо сейчас, да? Там,
правда, ну да, это стало теплее. Ну. Это тут правда.
Да, и у нас... Мне даже интересно, где эти люди работают, что они могут там все то время, пока мы...
А где работают все люди, которые приезжают в четверг в лес за грибами и срывают все мои грибы у меня перед носом? Почему они не на работе?
Вот так же и здесь, да? Все бегают от Воробьевых гор до Музеона, до практически
там, до Кремля. Да, и слава Слава богу, появились. Это, конечно, тоже не то, чтобы здесь в России родилось. Это было уже. Были международные большие забеги, которые частично работали на благотворительность. В России самый крупным считается московский марафон. Да, состоит из большого количества достаточно забегов различных.
Там что-то будет... такое около 20 километров, да, если, или больше.
Сам марафон московский, который будет 25 числа, он собирает... Там 42 – это марафон, дистанция, да, и 10 километров. люди могут бежать. А так там, по-моему, 5 или 6 забегов за весь год, которые подводят к московскому марафону. Там есть, допустим, красочный забег, ночной забег. Людям нравится, потому что там вот красочный забег у нас есть на сайте, можете посмотреть фотографии. Там в том числе наши артисты, которые дружат и являются попечителями нашего фонда, они вот бежали и оказались разукрашены достаточно серьезно, красиво в конце этого забега.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что Алексей Машкович, основатель благотворительного фонда «Жизнь как чудо», гость программы «Светлый вечер». Буквально еще пару слов про марафон. Вы рассказали о нем в целом, а «Жизнь как чудо» как принимает участие?
Значит, да, нам предложили в прошлом году еще впервые поучаствовать в московском марафоне. Мы придумали такую совершенно на то время новую идею, как собирать. То есть мы не продавали эти билеты там с наценкой или еще как-то, которые продаются на этот марафон. А мы сделали для каждого нашего бегуна, которому предлагаем бежать за чудом.
А как вы предлагаете? То есть вы на сайте привлекаете?
Мы
людей, да?
Начали искать тех, кто среди своих знакомых, кто бегает. То есть это росло в прошлом году, поскольку мы совершенно первый раз это все пытались сделать. То есть когда-то давно, лет 6 назад, я сделал один забег такой непрофессиональный в парке Сокольники, а потом мы долго не делали ничего связанного с забегами. В прошлом году, вот, когда получили предложение от московского марафона присоединиться как фонд благотворительный, мы начали думать, как нам выделиться, потому что, ну, естественно, если мы придумываем какую-то идею, она срабатывает, это позволяет собрать в разы больше, чем если мы будем как все просто что-то делать. Вот, и мы придумали эту идею, что для каждого бегуна, который присоединяется к нам, открывается отдельная страничка на нашем сайте, и люди, он должен призывать своих друзей и бежать, и болеть за него, болеть, голосуя деньгами. То есть все могут, любой человек может любую сумму пожертвовать на своего любимого бегуна.
И на кого больше пожертвовали, тому что?
На кого больше пожертвовать, тому счастье и чудо, потому что он об этом тоже говорит, он видит и это его стимулирует. Другие люди видят, оказывается, что можно так серьезно помогать. В общем-то, человек бежит и так. Для него ничего в жизни не меняется, а при этом он еще помогает. Раз в месяц мы вывешиваем, сколько собрано нашими чудо-бегунами на конкретного ребенка или детей. Вот сейчас, по-моему, уже сумма перевалила за 600 тысяч. Это только те, кто вот именно таким образом присоединился к марафону. Но ведь еще огромное количество людей наблюдает и жертвует просто на фонд, да, то есть присоединяется, видит, узнает о фонде, видит, что можно так, можно по-другому. Многие начали бегать, потому что у них появился стимул бежать. Не просто спорт, а они решили для себя, что да, бежать просто, для них они не могут себя заставить. Но зато бежать, помогая, это изменило. У нас вот побежала наша директор исполнительная Анастасия Черепанова, она у нас тоже бегает. Это, знаете, поступок, она только не так давно, годик малышу, то есть, в общем-то...
Малыш тоже скоро побежит.
У нас бегают вечно израненные наши звезды, такая как Даша и Камасова. Она, например, получила серьезную травму на шоу, которое вот по телевидению снималось, где они там были профессиональными спортсменами. При этом она все равно побежала цветной забег. Вот, поэтому другие наши, там, наш друг, она, например, нашла нам тренера профессионального, договорилась в Nike, и мы провели тренировку. Вот, плюс корпорации целые присоединяются, делают свои команды, где там десятки бегунов, и тоже выделяют на это бюджет целый. То есть это такая большая-большая, интересная получается работа, которая радостно и так спортивно присоединяет к фонду и помогает собирать огромные суммы.
Да, это здорово, но вот еще одна тема важная, о которой мы собирались поговорить. В основных задачах фонда у вас прям первым пунктом стоит сформировать позитивное общественное мнение о трансплантологии. создав тем самым максимально благоприятные условия для развития
да,
отрасли
в
России.
Да, мы хотим победить большое количество серьезных стереотипов, негатива, которые, к сожалению, существуют не только в нашей стране. Надо сказать, что ни одна страна легко не пришла к посмертному донорству, к решению этого вопроса.
Но я хочу сказать, что, извините, перебиваю, на Западе огромные деньги вкладываются именно в продвижение вот идеи о подсмертной трансплантологии, и там целые сериалы снимаются, да, и фильмы, да, да, и в сценарии закладывается.
Мы в начале пути пока.
А вот у нас на Фейсбуке несколько месяцев назад, по-моему, у всех в ленте был ролик про мужчину, который завещал после смерти свое сердце кому-то, его сердце пересадили другому мужчине, который в итоге привел к алтарю дочку вот того покойного
да,
человека.
Да, это было не так давно. Ну и спортсмену вот сегодня буквально была, считайте, да, вот Олимпиада, где трагически погиб спортсмен, оказалось, что он был подписан на то, что он донором является, и стал донором для 5 или 6 человек, соответственно. То есть каждый человек вообще может спасти от 5 до 7 человек, если он подписал документ на то, что он готов в случае, если с ним случится трагедия, стать донором своих органов. У нас в стране мы только-только в начале пути, и позитивно, мы вообще стараемся все делать позитивно. То есть мы хотим вообще говорить, что благотворительность, и это вообще позитивно, это такая радость большая, это, ну, наверное, может, одно из самых таких больших и радостных дел, которые человек может сделать, да, хотя, конечно, это сопряжено с болезнями, но, тем не менее, в этом много радости очень. И посмертное донорство сложнейшая тема, которую невозможно сделать там и без участия государства, конечно, и без участия церкви, и без участия, ну вот, пример Израиля, который долго пробивал, он только-только недавно стал делать самостоятельно и под закон года или два всего в Израиле.
А в чем проблема? Это какая-то этическая сторона?
Да, это нужен разговор, серьезный разговор с населением, с людьми, с нами, с вами, самими собой, о том, что это такое вообще для начала. Нам нужно побить стереотипы, связанные, что сейчас у нас всех с вами убьют, и наши органы с вами разберут.
Потому что закорючка ваша, вот она тут стоит.
Да, например, люди, читая... Нам надо рассказать людям о том, что сегодня нету такого, и невозможно в России, что дети, которые без родителей, их сейчас всех тоже порежут на органы в детдомах, потому что некому за это отвечать, и всем будет очень выгодно это делать. Это неправда. Эти дети по закону не могут быть донорами в России.
А не по закону?
По закону ничего не может быть. Нету незаконных операций. Произвести операцию по пересадке на коленке невозможно.
Ну а как это происходит в том же Косово, например?
Ну, вы знаете, я не был участником самого процесса, но, конечно, в мире много негатива существует, и, наверное, какие-то частичные... это такой маленький-маленький процент, все равно, несмотря на большое количество погибших, взять орган, правильно его довести и так далее, передать в клинику... Я не знаю, какие должны быть шарашкины конторы, потому что государственные клиники, ну, наверняка не примут.
Нет, хочется
просто
верить.
Не смогут даже это сделать, да, вот просто законы достаточно жесткие везде.
Хочется верить, что в России такого нет, во-первых, во-вторых, хочется надеяться, что это действительно будет приобретать все более цивилизованные формы, и у людей, у граждан России позитивное отношение к этому будет сформировано.
Мне кажется, если мы хотим спасти вообще и дать нашей стране возможность развиваться, то у нас, конечно, должен быть развит институт посмертного донорства. То есть мы должны понимать, что это такое, мы должны понимать, что и как мы спасаем этим. Это большой, сложный, я сразу говорю, это разговор лет на 10. Но если мы не начнем об этом говорить, мы будем стоять в очередях. Мы, понимаете, вот, например, мы сталкиваемся с тем, что совершенно не факт, что у тебя есть деньги, ты можешь отправиться за границу и пересадить. Нет, ты не нужен там. У них есть маленькие квоты на нерезидентов. Маленькие. В основном это граждане этой страны. И даже есть страны, где четко прописано, что вообще не может быть. Только в случае, если правда есть такая, что нету граждан сегодня нашей страны, и тогда только
что
можно пересадить человеку нерезиденту.
И это на самом деле в нашей стране, по крайней мере, дискуссия идет только на начальном этапе, таком низовом уровне, и пока даже, может быть, на региональной она не выходит.
Нет, не выходит там, и нет смысла выводить ее пока на региональный. То есть тут сейчас вопрос, что...
Я же не говорю про федеральный.
в регионы, они должны вообще присоединяться к этому, ну, на уровне уже, когда есть какие-то решения.
Да, ну, то есть, а какие должны быть решения?
Ну, решение должно быть, сейчас, наконец, наверное, я надеюсь, будет все-таки принят окончательный закон. Это не значит, что старый плохой. У нас по кусочкам все прописано. Вроде бы можно жить, не делая нового закона. Но он должен объединить все, он должен быть правильным, о нем надо начать говорить. Мы должны понимать, что люди должны быть готовы, они должны понимать. И отношение, вот то, что мы начали говорить, церкви, это тоже важный вопрос. Должен прийти уважаемый, не один, наверное, должны быть передачи. Когда будут приходить священники, которые скажут свое отношение, я надеюсь, вообще официально положительное, да, потому что это, в принципе, было уже, но пока только вот на уровне был съезд трансплантолог, пришел священник, сказал, что церковь не имеет никаких канонических запретов. Ну и, в общем-то, вроде все это поддержка.
Да, насколько мне известно, в социальной концепции даже Русской Православной Церкви прописано, да, что это хорошее дело и может спасти жизнь.
Я единственное, не помню, что где-то прописано точно.
Что об этом надо говорить, правда? Да, то есть да, надо говорить, и разговор должен складываться так, что мы должны понимать, что врача надо очень вовремя ввести в разговор, потому что врач — это вообще, на взгляд обывателя, самый заинтересованный в том, чтобы всех нас сделать жертвами вот этого. Да? Хотя надо знать, что врач-трансплантолог не имеет отношения, как правило, к тому, кого оперирует. Он не ведет ни в коем случае этих людей. И сами врачи-трансплантологи говорят, да нас нельзя туда, потому что мышление по-другому. То есть врач-трансплантолог не должен, и они сами это знают и считают твердо, знать о предполагаемом доноре. Если это не как в случае с почкой и печенью, это два органа, где, ну, еще, по-моему, часть кишки, да, это где...
Прижизненное исследование.
Можно быть живой донор, который просто в случае печени он отдаст кусочек своей печени, это родители, да. Может быть, мы когда-то придем, что и у нас в стране, потому что в Бельгии мне очень понравилось, и мне кажется, это тоже такой разговор. В Бельгии крестные считаются донорами.
По умолчанию.
Да, ты, ну как, нет, ну ты пройдешь проверку,
согласен,
конечно, ты должен подходить, спрашивать. Ты должен подходить, но у них не список, не как у нас там папа, мама, бабушка, дедушка, то есть у нас очень узкий список, у них он еще расширяется крестными родителями, то есть крестные родители считаются родными людьми.
Да, вот интересно, при таком положении дел многие ли у нас будут согласны становиться восприемником? Не как сейчас, да?
Может быть, будут.
Колян, да, в армии были, пойдешь еще и...
Может, будут задумываться, и люди должны знать очень много, например... Почему папы у нас бегут из семей, когда вдруг они могут стать донорами своего ребенка? Хотя нету случая, когда умер донор.
Это то страшно, есть, резать будут.
Вот. Остается шрамик в виде мерседесского значка маленький, да, у
это
тебя.
Где-то сейчас, извините, я сейчас снижаю градус разговора, попалась шутка, что только рожая может, женщина может хоть чуть-чуть приблизиться к пониманию мук, которые мужчина испытывает при температуре 37,2.
Совершенно согласен.
Вот, давайте я вам задам вопрос, который вам, наверное, задавали 500 раз. Вы Кустурицу как-то привлекаете к деятельности фонда, раз уж он называется у вас так же, как его фильм?
У нас все прямо приближается к этому. Только недавно я встречался, то есть вот были мы немножко сотрудничаем с «Газпромом», они нам помогают второй год.
Немножко сотрудничаем.
Ну, я считаю, немножко с точки зрения, ну, потому что «Газпром» он такой большой, но он помогает большому количеству людей, mm-hmm. и, конечно, да, если ты получаешь какой-то, в общей сумме, конечно, эта сумма большая. Ну, мы только начали развивать свои отношения с «Газпромом», и там зашел разговор о том, что «Газпром» плотно сотрудничает очень с Сербией. Это такая и дружба,
да,
и сотрудничество.
Да, в Белграде на каждом шагу висят, да, вот эти вот пожатые руки.
На самом деле это есть.
Газпрома.
Недавно я встретился с директором лагеря Поленова. В музее Полена есть лагерь, такой бывший пионерский теперь там, который тоже с сербами дружит, эта компания. Вот у нас все идет к тому, что, возможно, Кустурицей мы что-то сделаем.
Ну, будем надеяться. Вы придете, а привозите его к нам.
Приходите.
Да,
споем.
Да, 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 мы его любим.
Вообще он замечательный, он в смысле человек.
Да, не напомнили, надо напомнить про 10 число.
Да, 10 числа, уже в ближайшие выходные, будет «Добрая Москва». Традиционно третий год проходит это мероприятие. И там будет забег и благотворительные ярмарки, наш фонд участвует. Вы можете зайти в наши социальные сети, посмотреть об этом добром забеге, зарегистрироваться в пользу благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Минимальная, по-моему, сумма 500 рублей. Это как билет для того, чтобы вы могли бежать за фонд. Или приезжайте на нашу ярмарку, участвуйте, покупайте.
Адрес.
Продажи. Это будет на Цветном бульваре. На Цветном бульваре. То есть промахнуться будет невозможно.
Это да, тоже выходите, 10-го, упираетесь. Да?
Это прям 10 числа, да.
Выходите, упираетесь.
Прямо упираетесь в ярмарку, в забег. Он будет прямо на бульваре, на Цветном бульваре.
В общем, не пропустите, там, наверное, будет баннеров, а все будет, растяжек, да, очень много.
И люди, люди. Люди.
Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Алексей Машкович, спасибо.
Спасибо.
Будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».